Покончившие спор о титуле, послы ударили по рукам на вечном докончании. Это было 17 мая. Когда надобно было писать условия вечного докончания, то комиссары возобновили попытку Льва Сапеги при Годунове, предложили следующие статьи. Первое. Быть вечной приязни, как людям одной веры христианской, одного языка и народа славянского. Московские послы прибавили сюда условия – описывать великого государя с его полными титулами. Второе – иметь общих врагов. Московские послы отвечали – написать именно, кто королю неприятель, по тому и договор будет. Третье – с другими народами ко вреду друг другу не соединяться, но сноситься с ними вместе по совету. Если был прежде заключен союз с кем-нибудь ко вреду нового союзника, то его разорвать. Четвертое. В случае неприятельского нападения друг друга оборонять. Ответ. У государя нашего только и пограничных государств, что Швеция да Крым, и с обоими государь в докончании. Так помогать на них ему не доведется. Пятое. Поданным обоих государств вольно ездить государем на службу при дворе, в войсках и землях и выезжать назад. Ответ. Как государь изволит. Шестое. Чтобы вольно им было жениться и сродствоваться, вотчинные поместья выслуживать и покупать, по женах и иным всяким обычаям наживать. Ответ. Как русским людям у польских людей, так польским у русских жениться за разницу и вер нельзя. Отчин продавать из государства в государство не годится, да и прежде этого никогда не бывало. Седьмое. Чтобы вольно было подданным обоих государств посылать детей своих на службу или для науки. Ответ. Об этом великие государи перешлются между собою. Восьмое. Чтоб поляки, которые будут служить московскому государю, могли ставить церкви своей веры в своих поместьях. Чтоб в Москве и других городах были церкви католические. Ответ. Церквей иных вер в московском государстве прежде не бывало, и вперед этому быть нельзя. Девятое. Король и великий государь московский должны вместе стараться, чтобы был у них наряд пушечный, корабли и люди воинские на море Ливонском и на море Великом для расширения границ своих. Ответ. Государевых воинских кораблей на море Ливонском и на море Великом прежде не бывало, и вперед быть негде, да и не для чего. А если это понадобится королю, то пусть он обошлется с нашим государем. Десятое. В знак совершенного соединения должны быть две короны. Одна в Польше, ее посол московский возлагает на польского короля при коронации, а другая в Москве, ее польский посол возлагает на голову московского государя. Одиннадцатое. По смерти короля паны советуются об избрании нового с государем и со всеми чинами московскими. Двенадцатое. Если будет избран царь в короли, то 2 года должен жить в Польше и Литве и 1 год в Москве. И 13. Если у царя не будет сына, то царем становится король польский. На все эти статьи один ответ. Пусть государи перешлются между собою. В образцовой царской грамоте было написано, которые люди начнут перебегать на обе стороны, тех не отдавать для того. Только перебежчиков отдавать. То в этом будет большая ссора, душевредство. И исполнить этой статьи никак нельзя, потому что московское государство и польское велики и пространны. Перебежчики станут жить в дальних и украинских городах тайно, так что не только их самих и мест их сыскать будет нельзя. Вследствие этого уполномоченные уговорились статью о перебежчиках из докончальной записи вычеркнуть, а постановить. Воровских людей, которые от воровства станут перебегать, тех на обе стороны сыскивать и отдавать. Польские комиссары требовали, чтобы патриарх за настоящего государя, за будущих и за всю землю, крест целовал на вечном докончании, а притом должны еще целовать крест по 2 человека из порубежных городов. Московские послы отвечали: «Великий господин святейший патриарх правит церковь Божью», а до царственных, до градских, политических, и ни до каких мирских дел он не касается. Также и порубежных городов людям крест целовать не для чего, потому что вечное докончание крепко будет нашим посольским крестным целованием. Да сверх того великие государи сами закрепят, а городские люди без воли государя нашего ничего сделать не могут. Ульские комиссары настаивали, чтоб целовать крест патриарху, властям духовным, боярам и за всех чинов людям, за себя, за детей, внучат и за всю землю. Говорили, что у них в Польше все крест целовать будут. Московские послы отвечали: «Ваши архиепископы и епископы должны целовать крест, потому что они вместе и сенаторы, а наш патриарх и духовенство ни в каких делах креста не целуют». Да и того в московском государстве никогда не бывало, чтобы вместе с великим государем, бояром или иным людям крест целовать. И теперь тому быть нельзя. Крепко будет докончание государскими душами, а за бояр и за всяких людей мы, великие послы, закрепим. Польские комиссары возражали, что сенаторам и боярам нужно крест целовать на случай смерти королевской или царской. Московские послы отвечали: «То дело нестаточное, что боярам вместе с государем нашим крест целовать. Все мы холопи великого государя нашего и во всей его царской воле, и нам без царского повеления браться за это нельзя». Поляки все настаивали, что патриарх целовал крест. Московские послы отвечали: «Патриарху тут быть нельзя, потому что по закону нашей греческой веры не повелось, чтобы крестного целования быть патриарху. Они чин духовный, великие слуги Христовы первейшие, всем архиепископам и епископам вышние, и ни у какой клятвы человеческой быть им невозможно». Московские послы отговорили также не целовать креста боярам и порубежным людям. Уговорились, что царь и король пошлют к пограничным христианским и бусурманским государям объявить о своем вечном докончании. Уговорились насчет посольских провожатых. Послы с обеих сторон должны приезжать со 100 провожатыми, посланники с 30, гонцы с 6. Послов и посланников больше 2 месяцев не держать. Польские комиссары требовали, чтобы обоим государям вольно было нанимать ратных людей – королю в московском государстве, а царю в Польше. Московские послы отложили эту статью до обсылки с государем, потому что дело новое. Поляки требовали, чтобы запорожским казакам шло жалование от государя ежегодно, как им на то грамота дана и на самом деле в прошлых годах бывало. Московские послы отвечали: «Казакам запорожским какое жалование и за какую службу давалось, и какая у них грамота есть, того не упомним. Думаем, что то могло быть, когда запорожские казаки великим государем служили, и теперь, если начнут служить, то им государево жалование будет по службе». Во время переговоров к послам пришла из Москвы грамота, чтобы они потребовали у польских комиссаров наряда, взятого у Шейна под Смоленском. Потребовали бы этого в знак любви государской. За то бы стояли и говорили «не торопко», потому что полякам разорвать переговоров уже нельзя. Ведомо государю подлинно, что турский салтан наступил на Польшу, в Польше и Литве от турского великое страхование, и король пошел назад к себе в Литву. Если б государь об этом знал вовремя, то он бы им, послам, с такой уступкой на стольких городах делать не велел. Главные послы, боярины, окольничи должны говорить сердито, а остальные унимать и покрывать гладостью и разговором, чтоб договора не разорвать и бесславными не быть же. Исполняя наказ, московские послы стали говорить комиссарам о возвращении пушек, сказали о тех 12 пушках, которые король отдал Шейну, но тот не взял изменную своему государю. Комиссары отвечали, что донесут об этом королю, причем гетман литовский Радзибил прибавил: «Вы нам говорили о 12 пушках, которых не взял Шейн, будто бы изменную своему государю. Так вам бы такого слова не говорить и в письме не писать, потому взял весь наряд государь наш свою ратную силу, а не по чьей-нибудь измене. 12 же пушек, которые были Шейну отданы, он подарил мне по любви, а не по неволе. И те пушки у меня, а не у короля. и отдать их назад не пригоже, потому что Шейн ими меня подарил. Польские комиссары требовали, чтобы купцам их можно было торговать в Москве и в замосковных городах, но московские послы согласились только позволить им торговать в пограничных городах. Что же касается до торговли в Москве и других городах, то это дело отложили до тех пор, пока польские послы будут у царя в Москве. Уговорились пленников всех отпустить с обеих сторон без ограничения. Причем поляки не согласились на требования московских послов, чтобы не отпускать тех, которые приняли православную веру или женились в России. В образцовой докончальной грамоте, присланной из Москвы, было внесено условие, чтобы в уступленных Польше городах не трогать православие. Польские комиссары говорили об этом с великою досадою. «Какое вы в нас безверство узнали? Всякий человек себя остерегает, а чужого дома строить не замышляет. У нас никакому человеку свою веру держать не запрещают. Мы обещаем это под клятвою, а в докончальную запись это внести зазорно. Королю и нам это будет в стыд, как будто мы разорители вер». И отказали с шумом. Образцовая грамота московская начиналась укоризнами, что поляки нарушили перемирие и тому подобное. Комиссары объявили, что они такой грамоты допустить не могут. «Заключен вечный мир», — говорили они, — «а в начале грамоты будут укоризны. Мы вас укорять не хотим, и вы нас не укоряйте». 2 часа спорили об этом и, наконец, порешили оставить укорительные слова. Все было окончено 4 июня. На прощание польские комиссары говорили: «Такое дело великое и славное сделалось, чего прежние государи сделать не могли. Так на том бы месте, где такое великое и славное дело совершилось, где стояли шатры, для вечного воспоминания насыпать 2 больших кургана и сделать на них 2 столпа каменных, один на московской, а другой на королевской стороне, и на тех столпах написать государские имена, также год и месяц, каким образом и посредством каких послов такое великое дело учинилось». Шереметьев с товарищами не согласились на предложение, они отвечали: «В московском государстве таких обычаев не повелось, и делать этого не для чего. Все сделалось волею Божию с повеления великих государей, и написано будет в посольских книгах». Шереметьев дал знать об этом в Москву и получил такой ответ: «Государевы послы сделали хорошо, что у литовских послов отговаривали, потому что они начинают новое дело, и впредь литовским послам отказывать, что дело нестаточное бугры насыпать и столпы ставить, быть тому непригоже и не для чего, потому что доброе дело учинилось по Божьей воле, а не для столпов и бугров бездушных». В начале 1635 года для закрепления вечного мира присягую королевскую отправлены были в Польшу великие послы – боярин-князь Алексей Михайлович Львов-Ярославский с товарищами. Ему дан был наказ непременно зато стоять накрепко, чтоб король поцеловал в крест, а не в блюдо. Еще любопытнее 2-я статья наказа. Когда король велит положить на запись крест, то послам смотреть, чтобы этот королевский крест был с распятием. А если король закона лютерского, то ему целовать Евангелие, разведать подлинно, какой веры король. «Если будут настаивать», — продолжает наказ, «что польские купцы ездили торговать в Москву и замосковные города свободно, то отвечать: это дело нестаточное, потому что многие польские и литовские купцы станут приезжать в Москву и в другие города, станут привозить с собой учителей римской веры и приводить людей в свою веру, а наша истинная православная, христианская вера греческого закона до сих пор стоит крепко и непоколебимо, и вперед также стоять будет. Богом хранима и соблюдаема вовеки, и других никаких вер у нас не принимают. Да в московское же государство приезжают иноземцы, торговые люди лютерского и кальвинского закона, а у римлян с ними за ту веру рознь, так их римской веры купцам с лютерами и кальвинами будет ссора, и без брани между ними за веру не обойдется. Но, стояв накрепко, согласится, что польские купцы приезжали в Москву». Паны потребовали от послов еще новой статьи, чтобы в обоих государствах были одинакие деньги. Послы отвечали: «Одной цены установить нельзя. У вас в Польше и Литве золотым и ефимком всегда цена бывает неравна. Золотой у вас теперь идет русскими деньгами по рублю, по 21 алтыну по 4 деньги, а на Москве золотой покупают по 30 алтын. Ефимок у вас покупают по 30 алтын, а на Москве до 16 алтын. Да и потому нельзя, что в Польше и в Литве торгуют золотыми и ефимками, а для мелкой покупки – грошами и шеллигами медными. В московском же государстве – русскими копейками и московками, хотя они и дробные, зато сделаны из чистого серебра». Когда все переговоры были кончены, открылось для московских послов сильное затруднение. Еще на Поляновском съезде между Шереметьевым и Жадиком было договорено, что поляки отдадут подлинный договор Жалкевского об избрании Владислава и все другие бумаги, относящиеся к смутному времени. Но теперь паны Рады прислали сказать Львову, что этого договора ищут, но нигде отыскать не могут. Послы отвечали: «Пока нам гетманские договоры всякое письмо не отдадут, мы никаких дел делать не станем и у короля при крестном целовании не будем. Удивительное дело. Давно ли то крестное целование было, ваши великие послы и сенаторы? Клялись, крест целовали, что гетманские договоры всякое письмо будут отданы царского величества послам в Варшаве, а теперь говорят, что договора не сыщут». Приехали к послам Христов Гонсевский с Альбрехтом Гижицким и говорили: «Мы королю и панам Раде сказывали, что вы без гетманского договора никаких дел делать не будете. Король от этого стал печален, и паны Рада все крученоваты. Велел король во всех скарбах своих искать договора». Потом приехали к послам Якуб Жадик, канцлер коронный, Альбрехт Радзивилл, канцлер литовский, Александр Гонсевский, и говорили, что договора в королевской казне не сыщут. Когда этот договор гетман Жалкевский под Смоленск к Жегемонту королю привез, то неизвестно, взял ли его у него король или нет. Одно известно, что Жегемонт король сыну своему московского государства не прочил. Думают они, что договор о том или у Жалкевского, или у Льва Сапеги, или у писаря Соколинского, которые все померли. И теперь король послал искать договора в Жолкову, отчину Жалкевского, также к сыну Сапеги и к Соколинским. А если договоры не сыщут, то король укрепится крестным целованием, что вперед ему и по нем всем будущим королям, гетманским, договорам к московскому государству никакого причитания не иметь и не вспоминать вовеки, так же и по нам Раде, и всей Речи Посполитой. А укрепление об этом договоре напишут, как вы сами, великие послы, прикажете». Послы отвечали: «О гетманском договоре хотите письмо дать за руками, но вы об нем письмо давали и крест целовали, да солгали. И вы, паны Рада, как такие неправды делаете, чего в христианских государствах не делается? Ведь вы, зная про тот договор, что он есть у короля в казне, крест целовали, а теперь сказываете, что его не сыщете.